Глава вторая. Была ли демократия в Древней Руси? Государственный строй подгоняется к народу, как платье подгоняется к фигуре человека. Анатоль Франс. Изначальное положение дел. Древние славяне не имели никакого представления о мажоритарной системе, и совершенно неизвестно, понравилась бы им она или нет. Они бы вряд ли также осознали все преимущества пропорциональных партийных выборов и неземного разума системы ГАС-выборы. Возможно, Чуров, займись он просветительством на эту тему, и стал бы у них каким-нибудь верховным волхвом, благо внешность подходящая. Но сути суверенной демократии все равно бы объяснить древним славянам, боюсь, не смог. Но вот что управлялись они и без всяких современных умничаний народными собраниями – это факт. Прокопий Кесарийский в своих книгах «Войны» и «Тайная история» уделял большое место славянам. «Славяне живут народоправством», — уверял Прокопий и невольно видел в этом некий укор для эллинов. Современники Прокопия, императоры Юстин и Юстиниан, уничтожали последние остатки демократии в Византийской империи, а славяне правят, собираясь на сходы всех взрослых мужчин, как греки в древние легендарные времена. Об избрании вождей у славян знали и арабские хронисты. Выборным был и воевода большого походного войска. По крайней мере, до 8-9 веков вообще вся власть у славян была выборной. У германцев намного раньше появилась наследственная власть. Еще вожди англов и саксов, завоевавшие Британию, были избраны на народном собрании. Но уже в 7-8 веках на престолах варварских королевств уже сидели наследственные короли. Говорит ли это об отставании славян? Или все же о том, что демократический строй у них оказался прочнее и держался дольше? Нет доказательств того, что до династии Рюрика на Руси вообще были наследственные князья. Но вспомним, и династия Рюрика была поставлена у власти народным собранием. Ведь его в Старую Ладогу призвал союз славянских и финских племен. Согласно повести временных лет, и маху дань варяги из заморья на чуде, и на словениях, и на мере, и на всех кривичах. Изгнаша варяги за море. Изгнали варягов, но получилось плохо. В ста род народ без центральной власти междоусобия подкашивали совместную жизнь. И тогда те же самые племена и даша за море к варягам. Вот так. Сначала собрались племена и выгнали викингов. Затем сами переругались, собрались еще раз, поразмыслили и позвали назад. В 862 году Рюрик, сидевший сначала на Ладоге, захватил Новгород. Та часть горожан, которая не хотела его пускать, восстала. Восстание не победило, и почему-то с этой даты, 862 год, считается начало исторической Руси. Рюрик пришел в Новгород, который до него управлялся народным вече. Варяг его отменять не стал или не смог. И вообще во всех русских землях были вече, и в деревнях, и в городах. Обычный и нормальный способ управления обществом. Все общины на Руси управлялись тогда демократически. Кстати, города у нас не были обособленными, изолированными поселениями. На Руси они воспринимались как центры той или другой земли. Если город был большим, как Новгород, в нем могло быть свое вече в каждом из его районов, концов. Их так и называли «кончанские вече». Такая сходка жителей района решала какие-то местные вопросы, а общее городское вече возглавляло не город, оно возглавляло всю землю. То есть, поясню, новгородское вече – это не большая городская дума, это скорее законодательное собрание Новгородской области. С двумя оговорками. Первое. В собрании принимали участие не выборные депутаты, а все граждане, кто мог и хотел. Второе. Новгородская область – это не сегодняшний небольшой субъект федерации, а огромное государство, больше современной Франции. Этот стиль управления очень далек от европейского городского права, но похож на греческую политию времен Аристотеля. В Греции полис состоял из города, собственно, полиса, и из территории, хоры. Часть населения полиса жила в хоре. Полисы маленькие, и для того, чтобы попасть на народное собрание, надо было пройти самое большее километров 20 или 30, а чаще всего намного меньше. Решения народного собрания принимались и для всей хоры тоже. Так было и на Руси, только у нас хора могла занимать тысячи и десятки тысяч квадратных километров, и никто не смог бы регулярно ходить или ездить на собрание городского веча за десятки и сотни километров. На Руси младшие города, подчиненные главному городу земли, называли пригородами. Бывало, что жители отдаленных пригородов посылали на вече своих ходоков. Не для того, чтобы послушать, а для полноценного участия в нем. Гражданином, субъектом права, у нас считался не тот, кто внесен в списки жителей города, а кто живет на территории земли. Наследственная власть князя не нарушала вечевого строя, а дополняла его. Если князь хотел жить спокойно, ему следовало договориться с народным собранием. У нас часто пишут, что новгородское вече не раз прогоняло князей, но также поступало вече и в Пскове, и в Пинске, и в Смоленске, и во Львове, и в Галиче. И даже в Киеве вече не раз отказывало князю, великому князю, в доверии. Князь правил, но не был самодержцем, который бесконтрольно распоряжается достоянием земли. Правил он по договору с землей и с ее согласия. Широчайшее самоуправление, пронизывавшее буквально все стороны жизни, народоправство делали ненужным большой чиновничий аппарат. Действительно, а зачем чиновники? Управлять? Но местные вечи сами управятся. Назначат ответственных за все общественные дела, разобьют общинников на команды, разделят труд. И добьются большего успеха, чем целая бюрократическая армия. Самоуправляющиеся общины не допустят преступлений на своей территории, проложат дороги, устроят путников и купцов, отведут места для торговли, наймут охрану для грузов, построят пристани на реке, не допустят браконьерства на бобровых ловах. Словом, сделают сами все то, чем без местного самоуправления стали бы заниматься чиновники. Причем бюрократы сделают то же самое и хуже, и намного дороже. Остается поражаться, какой маленький аппарат управления нужен был громадной стране. На Руси времен Ярослава Мудрого живет не менее миллиона человек, а весь центральный аппарат управления, включающий всех должностных лиц княжеской власти, не составляет и тысячи человек. Есть еще должностные лица в крупных городах, на Волоках, где идет торговля, на границах, но их тоже немного, считанные десятки, от силы сотни. Во владениях короля Филиппа IV во Франции население составляло около 7 миллионов человек, а только королевских чиновников было свыше 20 тысяч. Число должностных лиц в графствах, городах, на таможнях и на промыслах в 4 раза больше. Соотнесем 100 тысяч чиновников на 7 миллионов человек и менее тысячи на 1 миллион. Получается, во Франции на одно и то же число жителей приходится в 14 раз больше чиновников. Такова плата государства за подавление местного самоуправления. Княжеская власть и дружина. Наивно видеть в князьях Древней Руси неограниченных владык, вроде императоров Римской империи, французских королей или восточных ханов и раджей. Князь правил не сам по себе. Особую роль при правителе играла его дружина. Слово «его» я не случайно поставил в кавычки, и вы сейчас поймете, почему. Без дружины князь был попросту никто и ничто. Дружина же делилась на старшую и молодшую. Давно прошли времена, когда в ней действительно служили люди разного возраста. При исторических князьях под старшей дружиной понимают бояр. Они служат, но у каждого из них есть свои вотчины. Они независимы от князя. Каждый из них, не задумываясь, оспорит княжеский приказ на военном совете, в боярской думе. Молодшая дружина – это служилые люди, во всем зависимые от князя. Самые удачливые из них сами получат вотчины и станут боярами. Большая часть прослужит всю жизнь, завещая детям доброе имя и статус княжеского дружинника. Успешно править и воевать князь мог, имея согласие с дружиной, а она могла и подвести. Если верить летописи, в восстании древлян и в смерти князя Игоря в 945 году виновата была дружина. Воины сказали князю: «Отроки Свенельда изоделись оружием и одеждой, а мы наги». Дружина Свенельда пограбила уличи, а людям Игоря завидно. Хотя всего год назад, в 944 году, он получил огромную дань в Византии. Какая уж там нагота. Игорь послушался соратников. То ли самого обуяла жадность, то ли слишком был зависим от дружины. В результате он с дружиной крепко дособирал дань в земле древлян. причем два раза подряд. Но тут у древлян лопнуло терпение, и они решили так. Если повадится волк по овце, то вынесет все стадо, пока не убьет его. Так и этот, если не убьем его, всех нас погубит. Древляне наклонили два дерева, привязали каждую ногу князя Игоря к деревьям и отпустили. Князя разорвало надвое. «Виноват, князь Игорь?» «Виноват». Но виновата и дружина, подбивавшая князя нарушить обычаи. Из этой истории хорошо видно, что князь зависим от дружины и должен не просто приказывать, а находить с ней общий язык. Князь должен был находить язык и со всем народом. Олег и Игорь приводили к стенам Константинополя армии по несколько десятков тысяч человек. И русские летописи, и византийские источники называют непомерную цифру в 100 тысяч воинов. Преувеличение явное, в 2 или даже в 3 раза. Но в любом случае воинов было во много раз больше, чем в самой большой дружине. Требовался очень высокий авторитет, чтобы повести за собой такое множество народа. Ни воинской повинности, ни системы призыва не было, и на зов князя приходил тот, кто хотел. Власть князя в очень большой степени власть авторитета. Не первый наследник, а род. В западных странах и в большинстве стран Востока наследовал престол старший сын. Уж чего только не делали порой с этим старшим. И похищали, и убивали, и ослепляли, и кастрировали, лишь бы не мог стать наследником. Придет время, и на Руси, как в Византийской империи, Шемяка выколет глаза двоюродному брату Василию II. Что характерно, в Византии слепой не мог наследовать престол и не мог сидеть на престоле. На Руси же Василий II Темный остался великим князем, а его мучитель Шемяка вошел в народную память как омерзительный тип, основатель неправого Шемякиного суда. Придет время, и племянница последнего византийского императора Софья Палеолог выйдет замуж за Ивана III, принеся на Русь нравы византийского дворца. И станет у нас все как у людей, как во всех цивилизованных странах. Она отравит старшего сына Ивана III от первой жены, Ивана Молодого, чтобы посадить на престол своего сына Василия. Но до монгольского нашествия Русью правила не княжеская семья, не старший наследник, а сразу весь род потомков Рюрика. Русь была как бы некой собственностью обширной семьи Рюриковичей. Именно семьи, а не ее отдельных представителей. До 1017 года права на княжение, разные по значимости и по богатству, определяла лествица, она же лестница, то есть список князей по старшинству. Старший в роду должен был сидеть в Киеве, матери городов русских. Этого старшего все остальные должны были почитать в отца места. Остальными городами и землями правили остальные князья по старшинству. Старший из братьев занимал киевский стол, который переходил по старшинству его братьям, а не детям. Также точно перемещались князья по другим столам. Так постепенно и восходит каждый Рюрикович на киевский престол. Перебирается из менее богатой и почетной земли в другую, побогаче и познаменитее. Ярослав Мудрый считается последним единым князем Древней Руси. Он разделил земли между своими сыновьями. Вскоре вспыхнули междоусобицы. Князья не хотели послушно переходить в те земли, которые им полагались по лествице. Тот, кто считал себя заслуживавшим лучшего княжения, брал власть силой. Начались непрерывные войны за верховный киевский престол. Замечу, с точки зрения Западной Европы, Франции или Британии, ничего тут не было необычайного. Но там и не было демократии в среде феодалов. На каждом престоле сидел старший сын прежнего короля или герцога и удерживал этот престол так, как мог. Междоусобица с взаимными убийствами, включая убийство малолетних наследников, ослепление и прочие увечья, продажа в рабство, подмена документов, похищение и заточение – все это обычнейшая рутинная практика дворов феодальных владык. Стоит почитать хотя бы серию «Проклятые короли» Мариса Дрюона. Про железного короля и его потомков, проклятых на костре великим магистром ордена тамплиеров. Можно вспомнить и других классиков. Возьмите Шекспира. У него, кроме истории о Ромео, Джульетте и Шейлоке, все остальные о захватах престола. Вариация лишь в масштабах подлости и зверств, которые проявляют претенденты и преемники в отношении своих родителей, единокровных братьев, сестер и более дальних родственников. При этом, как правило, степень родства никак не связана со степенью жестокости и коварства героев. Зачастую собственным отцом герои Шекспира, герои иногда выдуманы, но истории-то реальные, поступают подлее, чем с десятиюродным племянником. А на Руси тем временем сохранялась даже некая своеобразная демократия внутри рода князей. У нас разборки между своими воспринимались как чудовищное нестроение. Формула Любичского съезда. Мудрый Владимир Мономах в 1097 году предложил всем князьям Руси собраться на съезд в город Любич и договориться по-хорошему. На съезде все князья дружно посокрушались, что воюют между собой, а земля от этого оскудевает, раздорами же пользуются для своих набегов половцы. Было договорено, есть всего один способ блюсти землю русскую – кожду додержать отчину свою. Тут надо сразу отметить, эту формулу упоминают далеко не во всех учебных пособиях и популярных книгах по истории. И даже если она упоминается, то не полностью. «Кожду додержать отчину свою». Первая половина фразы удивительным образом исчезает. Почему? Ведь это важнейшая деталь. Князья не просто делили землю, а заботились все вместе о защите и процветании всей русской земли. Верно было замечено, что в таком отношении русской элиты к своему исключительному положению выражалось не что иное, как свобода. И так продолжалось веками на протяжении многих поколений. Для польского шляхтича свобода выражалась в праве не подчиняться. Для английского лорда – в праве контролировать, на какие цели идут уплаченные им налоги. А для русского дворянина, прямого наследника, во всяком случае духовного, тех первых князей, свобода выражалась в возможности принимать участие в великом строительстве империи. И у кого, скажите, в результате было больше этой самой свободы? У поляка, чье неподчинение, чей гонор ни на что, в общем-то, не влияли? Или у русского, чья готовность служить делала его сотворцом мировой истории? Но мы сильно забежали вперед. А тогда, в конце XI века, князья порешили, что каждый должен оставаться в своем уделе. Во всяком случае, так предполагалось. Суха теория, мой друг. На практике, как всегда, действовали сразу все демократические механизмы. В многовекторной древнерусской политике они зачастую противоречили друг другу. Всего через 16 лет тот самый Владимир Мономах, что собирал съезд, стал великим князем киевским. В обход старшинства, вопреки решениям княжеского съезда и по воле народа. В 1113 году умер некий очередной киевский князь Святополк Изяславич. Киевляне его не любили за жадность. Князь опирался на ростовщиков, в долгах у которых ходил весь город. После смерти Святополка начался погром. По одной версии, киевляне ударили в вечевые колокола и позвали на княжение уважаемого ими Владимира Мономаха. По другой, Владимира пригласили лучшие мужи, то есть аристократия, бояре, те, кто обладали наиболее весомыми голосами и во время народных собраний, и при решении текущих дел. По третьей версии, наименее вероятной, Мономах узнал о бунте и сам явился, не запылился, чтобы остановить беспредел. Что здесь правда, до конца уже никому не разобраться. Но факт, без согласия Киева Владимир Мономах там бы не утвердился, не усидел. Таким образом, власть князя зависела от воли земли, а в случае с Мономахом она оказалась даже весомее решений общерусского княжеского съезда. Необходимое отступление. А все-таки странно, согласитесь, что слова «блюсти землю русскую» выпадают из учебников. И это ощущение странности не будет нас покидать, пока мы не разберемся с происхождением мифа о тотальной нерасположенности России к демократической форме правления. Мифа о том, что предрасположены мы лишь к тоталитаризму, сопровождаемому обязательным душегубством. Этот миф имеет сравнительно позднее происхождение. Он – наследие коммунистического режима. «Мы наш, мы новый мир построим», пелось в официальном гимне СССР. Вплоть до 1944 года им был «Интернационал». Весь старый мир, вся история России огульно считалась проклятым царизмом. Несколько утрируя, но именно так. Слово «патриотизм» долгое время было почти запрещенным. Его приравнивали к шовинизму. Ну а к демократии у большевиков вообще было своеобразное отношение, мягко говоря. Процитирую выступление товарища Зиновьева, произнесенное с трибуны 12-го съезда РКПБ. Мы марксисты, и поэтому мы слышим, как трава растет. Мы видим на два аршина под землей. Сейчас же, если спросить, что у нас растет и что происходит на два аршина под землей, то, как правильно подчеркнул товарищ Ленин, мы должны сказать, растет великодержавный русский шовинизм. Где бы он ни рос, этот чертополох, он остается чертополохом. Мало того, у нас есть шовинизм великорусский с самым опасным значением, имеющий за собой 300 лет монархии и империалистическую политику, царскую политику, то есть всю ту иностранную политику царизма, о которой еще Энгельс в 1890 году писал, что всякий, кто в этом отношении сделает хоть малейшую уступку шовинизму, неизбежно подаст руку и царизму. Но что было ждать при таком отношении к отечественной истории? К нашему наследию, включая наследие политическое. Только самоубийца мог тут начать расписывать, какие мощные демократические механизмы работали на Руси все время существования нашего государства. Любой позитив, относящийся к эпохе до 17 года, в 20-х годах 20 века тщательно отфильтровывался. Демократия, как часть старорусской жизни, просто исчезла из учебников истории. А вот 1925 год. Стихотворение пролетарского поэта Василия Александровского «Русь и СССР» опубликовано в «Правде» 13 августа. «Русь сгнила, умерла, подохла. Что же, вечная память тебе? Не жила ты, а только охала в полутемной и тесной избе. Костылями скрипела и шаркала, губы мазала в копоть икон, над просторами вороном каркала, берегла вековой тяжкий сон». «Эх, старуха, слепая и глупая, разорил твою хижину внук!» «Злые гады над дальним болотом, пусть шипят ему, сгинь, изувер! Скрепляемый кровью и потом, не дрогнет СССР!» Изуверы сгинули несколько позже, окончательно только через 60 лет. И все это время культивировалось пренебрежительное отношение к русской истории. Порой, когда это требовалось, на щит поднимались отдельные исторические фигуры, то Иван Грозный, то Петр I, но в целом тысячелетняя отечественная история рисовалась как веха косности и бесперспективности. А демократия на Руси как бы и вовсе не существовала. Точнее, приводились примеры ее экстремальных форм в виде народных восстаний. Но и были еще официально дозволенные образцы, вроде Новгородского веча. Причем народное вече в Новгороде противопоставлялось всей политической системе Руси. Остальное замалчивалось. Видимо, не готовы были большевики, а потом коммунисты, а потом партократы позднего советского образца ответить на законно возникавшие вопросы: а где это все? Куда подевалась исконная русская традиция самовластия? В результате десятилетий замалчивания у слушателя сегодня возникает другой, но столь же недоуменный вопрос: неужели это все было на самом деле? Было. Грамоты Ярослава. Креститель Руси Владимир Святой до Киева княжил в Новгороде. Став великим князем, он отправил в Новгород одного из своих сыновей, Ярослава, будущего мудрого. После смерти отца Ярослав хотел занять великокняжеский киевский стол, попросив новгородцев о помощи. Веча согласилась, но за свою помощь попросила плату. Это было не золото и не земли. Новгород просил вольности. Платой городу стала свобода. Ярослав дал жалованные грамоты вольности новгородской. Согласно этим документам, князь становится не господином Новгорода, а его служилым человеком. Новгород заключает с ними договор-ряд, в котором прописаны условия службы князя и обязанности города. Если князь нарушает договор, ему можно указать дорогу вон из Новгорода. Несколько веков князья, которых звал господин Великий Новгород, клялись не нарушать данных Ярославом вольностей и приносили присягу Новгороду, положив руку на эти грамоты. Вам это ничего не напоминает? Разве не так в самых демократичных Соединенных Штатах, а с 1991 года и в России, приводят к присяге избираемых президентов, только руку кладут на Конституцию? Так Новгород стал русским аналогом Венецианской или Флорентийской республики. Хотя почему аналогом? Великий Новгород — это вам не какая-то торговая республика. Это огромное государство, историческая область северо-восточной Европы, по своему значению равная Бургундии или Нормандии. Пожалуй, что и вместе взятым. Ничего подобного в Европе не было отродясь. Новгород активен, энергичен. Новгород волен и хочет еще больше воли. За свою службу город требует не богатства, свободы. «Деньги сами заработаем», — говорят новгородцы. «Дайте только волю. Нам бы только волю во широком поле». Это вообще лейтмотив всего развития русской истории и русского народа. «Нет воли. Уйду. На Дон, в Сечь, за Урал, в Сибирь, на Байкал. Черт-то с два достанете». По-русски такие места называются широким понятием «отдушина». Отдушинами служили и Камчатка, и Аляска, русские Украины. Наши необозримые просторы делали затруднительным социальный взрыв. А вот, например, для англичан, доведенных до крайности огораживаниями и кровавыми законами Елизаветы, отдушина приоткрылась лишь в XVII веке, с началом заселения колоний. Вероятно, такое бегство – одна из основных черт национального характера. Русскому проще уйти, куда глаза глядят, чем просить и договариваться. Особенно с начальством. Впрочем, если власть обладает политической мудростью, то и рывок на волю совпадает с начальственными указаниями. Вспомним Потемкина. Вопреки мифу о потемкинских деревнях, в период, когда он фактически управлял всем югом страны, началось активное освоение огромных благодатных территорий с помощью крестьян-переселенцев из других районов империи. Так люди, жаждавшие свободы, осваивали и создавали самую необъятную в истории человечества державу. Но об этом отдельный разговор. Пока же подчеркнем, тогда во всех областях Руси политический строй был сочетанием двух начал – монархического в лице князя и демократического в лице вечи. В XI веке в Новгороде, как и во всех остальных землях Руси, князь получал власть по наследству или по завещанию. Разница в том, что в Новгороде каждый новый князь мог приступить к исполнению своих обязанностей только после того, как поклялся на грамотах Ярослава не нарушать вольностей Новгорода, вечевой строй которого был защищен законами и обычаями. А в Средневековье обычай, как правило, был даже сильнее закона. Более 450 лет грамоты Ярослава служили гарантией новгородской вольности, вплоть до создания централизованного русского государства. Объединяя страну, Иван III не только уничтожил сами грамоты, но и выморал из московских и новгородских летописей всякое упоминание о них. Слава богу, да летописей и хроник, которые велись в Великом княжестве Литовском, Польше и Скандинавии, ему было не добраться.